«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва». Добрый день.
Добрый день.
Ну, слава богу, не в первый и не в последний раз, я надеюсь, в нашей программе.
Позовите, приду, что называется.
Да. И у нас много сегодня вопросов, но есть некоторые повторяющиеся вопросы, и они связаны с выборами в США. Мы сейчас все под впечатлением будущего, ближайшего будущего, когда станут известны итоги выборов в Америке, в Соединенных Штатах. Ну, вот, во-первых, ваш прогноз, конечно, это не моя просьба, просьба слушателей, но и прогноз относительно того, а что будет, или какие тенденции уже обозначены в предвыборной кампании, или наоборот, они будут перечеркнуты и забыты, что тоже не исключено в контексте истории избирательных кампаний США и их последующей политики. Так вот, Трамп, Клинтон, вот разобьем эти на два сектора. Возможно, между ними может быть перекинут какой-то мостик, но это уже ваша прерогатива. Пожалуйста, вот порассуждайте немножко о будущем. Во-первых, итоги.
Ну, во-первых, итоги. Могу с полной ответственностью сказать, что победит либо Трамп, либо Клинтон. Это совершенно
хорошо. Точно. Это стопроцентное попадание.
Это стопроцентное попадание, да. Есть, что по этому поводу еще можно сказать? Просто как, не знаю, как участник. Определенный участник этого процесса, ну, как наблюдатель со стороны. Вообще мы никогда так, по-моему, не сопереживали выборам или так не вникали раньше в американские выборы, как сейчас.
Ну и тема России никогда так раньше не звучала.
Так не звучало. И персонажи приобрели, вот эти последние персонажи приобрели настолько, я бы сказал, такой... общенародное какое-то звучание такое, просто однородное, я бы сказал, какие-то артисты, что ли, или скрашенские, может, даже клоуны отчасти, что это стало восприниматься гораздо не только политическим классом или там нами, журналистами, да, это стало восприниматься и народом. Каким-то образом болеют за Трампа. Ну вот смотрите, мне кажется так, если сказать по-честному.
Народу Трамп больше нравится.
Конечно, народу Трамп больше нравится. Более умудренный опытом политический.
Ну, он и не выглядит как политическая кукла, в общем.
Ну, да. Они думают, ну, вообще посадить или поставить, лучше сказать, во главе такого все-таки мощнейшего и такого непростого государства человека, вот такого вот... Сразу, ну, у нас ведь какая аналогия главная? Ну, Жириновский, разумеется, мне кажется, да?
Вот нечто
вроде Жириновского, но только с миллионами и обаянием еще более фантастическим, да, таким каким-то совершенно зашкаливающим. Это одна опасность, да, и взвешивая нам-то что...
Ну да, некоторые говорят, даже у нас, вот политологи такие искушенные, да, которые абсолютно не то, что не сочувствуют Клинтону, а прямо пышут праведным гневом в ее адрес, они говорят, да, ну Трамп какой-то непредсказуемый, мы его не знаем. Она хоть и вот такая, как она есть, но она предсказуема.
Ну да.
Вот тут интересно, правда?
Интересно очень, потому что...
Но в народе вы правы, в народе, в общем, симпатии на стороне Трампа.
Безусловно, Трамп, он такой яркий, а Клинтон такой вот старуха-шапокляк, которая вот придет сейчас, значит, и все тут опять испортит. Хотя уже что еще можно испортить, я уже не знаю. Конечно, Клинтон воспринимается сейчас так, как будто здесь воспринимается у нас. Воспринимается так, как она сделает еще хуже, чем было при Обаме. Обама, конечно, тот еще персонаж, но он все-таки интеллигентный, он все-таки какой-то такой, ну, в общем, два срока уже. А вот Клинтон как возьмется, так возьмется. Потом Обама мужчина, а Клинтон женщина. А в нашем обществе принято понимать, что более... Хотя быть более взбалмошным, чем Трамп...
Осторожно, Владимир Константинович, да, осторожно. Вы входите на гендерное минное поле. Вы поосторожней.
Я сейчас сползу с него аккуратно, желательно при ногах и при руках. Не оторвайте, чтобы меня...
Оцените, я роль сапера пытался сыграть.
Дело в том, что взбалмошнее Трампа вряд ли можно быть, но если говорить, опять же, о народном каком-то ощущении, мнении, не политического класса, то и эти опасности присутствуют. Вот это очень любопытно. Поскольку уже эти выборы, американские, казалось бы, что нам до них, погрузились к нам вот на такой уровень обсуждения, то и ответы мои вот такие. Что касается того, что будет, может быть, в том или ином случае, ну, с более серьезных таких политических позиций, я внимательно посмотрел программы в некоторых кандидатов. В отличие от того, как они себя ведут, как они выступают на этом политической арене, да, этого цирка, если просто прочитать их программы, что та, что другая, это довольно здравые программы. Они по-разному, иногда одинаково, решают насущные проблемы американского там общества, да? Кто-то проголосует.
А действительно нет, по-разному. Да?
Действительно, отчасти по-разному.
Потому что очень часто, ведь вы знаете, совпадала программа демократов и республиканцев, ну, очень мало чем отвечалось.
По некоторым таким важным
моментам. Ну, в этот раз они развелись.
По оружию, да. Или там, как быть, там, вот, например, предлагаются налоговые очень разные вещи. Предлагаются, Клинтон собирается, ну, условно говоря, там, повысить стипендию студентам, а Трамп еще думает повышать стипендию или нет. И вообще, в широком смысле слова, Трамп, он парень скорее от реальной экономики, от ресурсов, от такой внутренней Америки, да? А Клинтон, она, опять же, воспринимается и видится. Конечно, это кандидат денег.
Да, это финансовых кругов.
Кандидат,
да,
финансовых, да, кругов, кандидат бирж. Кандидат,
то есть те, кто ответственен за кризис, на самом деле.
Да, вот, в принципе, да, да. Они всячески, конечно, это маскируют, никто прямо это не говорит, но наш прозорливый взгляд, нас совместный общий политический взгляд,
провел водораздел.
Да, проводит, да. Как мне кажется, здесь. Я на себя такую большую смелость не возьму, я журналист, но изучая и принимая участие...
Ну, в Америке тоже такой водораздел проводят, да. Почему? Да. Тоже.
Мне кажется, что и там, и здесь, но... Удивительно как раз вот то, что если взять, забыть об этой стороне дела, как они там ведут себя на телеэкранах и куда они все вползли, я не знаю, будем мы это обсуждать или нет, дойдем ли до этого, куда они вползли с точки зрения почти уже непристойных вещей, которые, вот, представляете, какие-то выборы,
как личных,
где
каких-то
это так
выборов,
было, да. Да никогда, по-моему, не было, я не говорю уже там про Рузвельта.
Не, ну компромат выбрасывали всегда, но он никогда не носил такой грязный характер.
Бульварный, это абсолютно бульварная история, абсолютно. Да. Это превращено в совершенно бульварную историю. Но вот если этого не касаться, то это здравые, нормальные программы,
которые, в принципе,
привели бы к позитивным изменениям.
Мне кажется, Клинтон даже здесь теряет, потому что от женщины все-таки ожидается какое-то больше, если не такт, то...
Вы за здравомыслие.
Ну, я так думаю, что это все-таки мужской взгляд. Трамп себе может больше позволить, да, и ему многие скажут ха-ха. Да, ну такое, да. А вот женщина, конечно, должна быть сдержаннее. И это естественно. Кстати, американские домохозяйки, думаю, не в восторге, многие из них, от образа Клинтона.
Да.
Клинтон. Хорошо, я говорился. Клинтон, да.
Она, по-моему, ненародная все-таки, или менее народная. Трамп как-то понароднее будет.
Да, ближе.
Да, он, конечно, ближе к народу. Но вот с точки зрения того, что они, конечно, мне кажется, опустили планку в целом американских выборов, в целом как политического действия, да, действа даже, да, они это сделали, они умудрились. Потому что сейчас вот последняя история о том, как вброшено, теперь оказывается, расследование по документам будет продолжено по Клинтон, по секретным документам, которые были в ее личной почте, письмами, иллюстрациями, документами, они в одном потоке, ну, совершеннейшей бульварщины уже идут. Там уже вмешиваются сексуальные скандалы какие-то даже педофильская история туда уже вползла. И все это в одном контексте происходит, в контексте американских выборов американского президента. Страны, которая претендует вообще на то, что она знает, как рулить в мире, она всех поведет куда-то, она флагман. Мама моя!
Ну, вы как руководитель одного из российских СМИ, мне интересно ваше мнение. А вам не кажется, что мы иногда, наши СМИ перебарщивают по части того, что подхватили эту тему?
Сами себя пугаем, да?
Смотрим этих наших вечных записных юмористов, там, которые утром, вечером, я утром, я вечером, полуночный. Ну, уже просто невозможно. Так мало того, они еще вот все это обсасывают, обыгрывают. Очень им это нравится.
Да, им это очень.
И они выплескивают это все на российскую аудиторию с какой-то такой, да, я понимаю, что кому-то это может казаться государственным заказом. А, давайте вот мы их обмажем. На самом деле надо какое-то сохранять, да?
Ну,
какое-то особенно, когда мы говорим о федеральных каналах, о СМИ федерального уровня, все-таки где-то надо проводить какую-то планку. Или я не прав?
Армен Гарнович, в самую точку, и вот почему. Вот идучи, двигаясь к вам на программу, я думал вот о чем. Понимаете, вот что сейчас у нас происходит? В чем наш главный дефицит? Вот в каком-то, видите, все превратилось в цирк. Все превращается ими ли, нами ли, или совместными усилиями, да?
Ну, ими, конечно.
Конечно, ими в первую
очередь. Только отраженный свет, да.
Отраженный свет, да, ну, и тут немножко подкручиваем.
Ну, да, по-моему, перебарщиваем.
Лампочки подкручиваем, да, чтобы это было все поярче. Но вообще в жизни, в том числе и в международной, журналистской, в нашей этой вот среде, вот этой обстоятельности какой-то, вот этого вот... чуть снизить, вот снять эту пропагандистскую историю, чуть-чуть понизить этот накал и аргументацию вернуть в плоскость здравых мыслей, серьезных опасений, по-настоящему серьезных, а не выдуманных, ответственности.
Больше аналитичности.
Аналитичности, да. Ответственности. Это, безусловно, надо вернуть не только к нам, к журналистам, к тем, кто работает, освещает. Мне кажется, и вообще в международную жизнь это надо вернуть.
Ну, и особенно международную журналистику, вы совершенно правы, потому что вот тема воспитания поколения журналистов-международников стоит очень остро, конечно. Но мы видим весь этот меняющийся ряд выступающих. Ну, ты принимаешь участие в этих ток-шоу и прочее. Мы видим, что это все одни и те же лица, в общем-то. А журналистов-международников немного, которые бы могли выступать адекватно, приглашается один и тот же ряд политологов. Но даже дело не в этом. Ладно. Но ты сейчас затронул очень такую важную проблему.
Если вот аналитичности, запрос, да, да, аналитичность.
Да, вот. Да, запрос-то есть. Но чем мы кормим, ты же знаешь часто, чем мы кормим, тем и питаются, то и едят.
Это правда.
Это мне нравилось там это высказывание о том, что вот народ хавает, да.
Да.
Стоило сделать в ГТРК блестящий фильм «Идиоты», и рейтинг показал, что в рейтинговое время, да, когда показал, что ничего подобного.
Ничего подобного.
В общем, надо отдать им должное.
Слушайте, вообще, вот если говорить об этом, вот это надо это дело вот возвращать. Вот я кляну, я сам большой энтузиаст вот этих ярких газет, выступлений, там сам принимаю участие, грешен в разных этих ток-шоу и тоже там, значит, ведусь.
Ну почему? Не все.
Грешен.
Не все они плохие.
Некоторые тоже ходят на некоторые. Некоторые, не будем на всех пальцем показывать, но тоже ходят.
Ну бывает, да.
Бывает, да. Но вот что важно, вот эта спокойная аналитическая точка зрения, она ведь не всегда еще и пробьется там. Потому что один мой коллега, очень хороший тоже международник, журналист, аналитик и так далее, он шептал, он сидел со мной рядом на одном из этих вот шоу, да, ток-шоу, которое вроде бы призвано все это прояснить, толкал меня локтем и говорил: «Володя, а когда я смогу сказать что-нибудь?» Я говорю: «Если ты будешь молчать и сам не взовьешься с криком,
не тянуть руку с горящими глазами,
то никогда».
Да.
Но это, мне кажется...
Ну, может, такие передачи должны быть, но должны быть и другие.
Должны быть
и другие. А они вот какие-то одноформатные, что вот... Да. И даже
поэтому у нас...
Активней, товарищи.
Что-то в этом есть. Хотелось бы, конечно... Ведь это же на самом деле происходит серьезнейшая вещь. Мы на пороге изменений того, как, кем будут руководимы эти наши самые любимые, как любит Владимир Владимирович говорить, партнеры. Ну, действительно, это событие, ну что говорить-то? Поэтому надо в него, в том числе и для народа, и для кого хотите, и для нас с вами, повникать поглубже, чем мы подчас это делаем.
Давай еще про стилистику современной внешней политики поговорим и в контексте США, и не только. Вот в Валдае выступая, президент обратил внимание к хамскую манеру, которая... Ну, человек — это стиль, как говорится, да, и вот мы сейчас с тобой затронули тему этого моветона, да, общей кампании, но, видимо, оно уже въедается как бы в плоть и кровь, да, по политике. А, как такая отвязанность, да, приблотненность, что ли, по-американски. У нас своя приблотненность, у них своя, другая, да. Но она чувствуется, вот эта приблотненность.
Фальшивый демократизм,
да,
такой какой-то...
Да, какой-то фальшивый. Да, да, да. И вот, ну, как бы вот там все про коней, все много говорят. А это просто какие-то политические пони. Нельзя к ним относиться серьезно. Но последствия этой политики, которые они могут проводить в будущем, могут быть весьма и весьма печальные и трагические. Ведь мы можем сколько угодно улыбаться и говорить: а вот какая бульварщина, а и это будет правильно, а какое снижение стиля, а вспомним Черчилля, который говорил: на смену гигантам придут пигмеи. в области политики, предсказание сбылось, но оказывается, что можно от великанов ожидать каких-то, да, судьбоносных, драматических поворотов в истории, которые могут быть чреваты на самом деле. А получается, что наоборот, что именно заниженный уровень, что именно пони могут так легнуть человечество, как говорится, что мало не покажется. Мало не покажется. Как раз это-то и страшно.
Этот след копыта, да, клеймо может оказаться очень болезненным.
От них можно ожидать чего угодно. А вот я мог бы поспорить с людьми, которые говорят, что Трамп предсказуем, а Клинтон разве предсказуем?
Ну, да. Можно трактовать по-разному.
Она тоже непредсказуема, как она будет. Вот в связи с этим у меня вопрос к тебе, мы с этого начали. Есть прогноз внешнеполитического ведомства о том, что в ближайшие 4 года вряд ли можно ждать нормализации отношений с Соединенными Штатами. Но, видимо, в них есть какой-то прогноз относительно того, что, может быть, Клинтон все-таки победит на выборах, хотя... Вопрос. Но тем не менее, здесь может быть и понимание того, что и Трамп не настолько будет самостоятельным, как он сейчас это демонстрирует и декларирует.
Это очень важно.
Потому что мы знаем, что такое американский истеблишмент, и как он эстафетную палочку передает во всех своих геополитических подходах и амбициях в области внешней политики. И тем не менее, вот скажи мне, пожалуйста, ты согласен с этим прогнозом? Во-первых, да, насчет 4-летней такой...
холодные
паузы,
эры,
да, холодные эры, да, в отношениях, что она продолжится, да, хотя, как ты правильно сказал, дальше уже некуда. Или, возможно, все-таки какие-то изменения в этом плане?
Я, к сожалению, думаю, что нам на многое рассчитывать ни при каком исходе не надо. Даже если вдруг ветры подуют какие-то новые, или там мистраль свернет, я имею в виду ветер, а не авианосец, куда-нибудь повернет в другую сторону, это не будет означать, что сменится главная история. Вот мы тут говорили перед этим с тобой, что вот эта политическая элита, она измельчала. А почему она измельчала? Ну, там множество причин, в конце концов, есть, можно много называть. Но дело в том, что за последние годы она все меньше и меньше отвечает реально за происходящее в мире. Они все больше и больше превращаются в актеров каких-то, в некоторые, так сказать, вот Черчилль, да, еще кто-то. Это были люди, безусловно, очень, которые реально за это отвечали и так далее. И мы, да, они недавно совсем были. Даже понижение рейтинга, ну, скажем, французского президента, ничего плохого про него сказать не хочу, в глобальном смысле, его выбрали французы, ну и так далее и тому подобное. Все мантры произнесены. Но Валерий Жескар д'Эстен, Жорж Помпиду, Франсуа Олланд. Куда?
Да даже Жан Ширак, извините.
Ширак, конечно. Уж не говоря, Деголь. Ладно, да? Mm-hmm. Куда идет эта линия? Она что, возносит нас к высотам? Давайте посмотрим на американских президентов точно так же. И мы обратим внимание, что все больше и больше это фигура для выражения мыслей каких-то, да, для тех или иных движений, которые предопределены. Если уж простите, они снимают сами сериалы «Карточный домик». «Карточный дом», скажем, по-разному переводят, да, и показывают свою кухню так, что становится понятно. Это только кухня, а поля, склады, заводы, банки и так далее, это все вот что определяет, вот что тебе принесут, то ты и приготовишь. В то или иное. Ты вносишь свою, это перчик, соль ты солишь. Ты как-то это говоришь. Ты пытаешься что-то сделать, правильно подрегулировав. И так выясняется. В ходе вот этих последних кампаний, еще будущее впереди, еще Меркель есть, которая, на мой взгляд, тоже при всем уважении, это не шаг вперед по сравнению с Шрёдером, Колем и всеми остальными. Когда мы это обнаруживаем, да, то, конечно, нам, во-первых, нам жаль, как мне кажется, потому что нам не нужны эти все ребята слабыми. Нам нужны эти ребята предсказуемыми,
ответственными,
сильными и ответственными. Да? Это первое. А второе, что приходит в голову, какой же у нас президент, ого-го. Это так, побочная, что называется, штука, но очень важная. В условиях давления, которое вот эти все... Ну, ладно, я думаю, можно это сказать. Раз ты уже сказал это слово, я скажу, пигмеи. на нас
Черчилль
давят.
Черчилль сказал.
Да. Черчилль сказал, вот именно. Они на нас давят, санкциями нас травят, еще что-то они выдумывают, во всем обвиняют и так далее, и так далее. Нам очень важно понимать, что вот у нас то, при всех пропагандистских перехлестах, и там это тоже бывает, это мы понимаем и видим, у нас политика внутренняя и лидер, они не разные. Путин не актер, явно, который исполняет ту или иную важную роль. Хотя не без артистизма, он, безусловно, это тоже очень... очень
любой политик.
Да, любой, это любой. Но здесь нет этого разрыва. И ты понимаешь, да, у нас он выходит на тот же Валдай, он выходит с реальными трудностями, которые
испытывает страна. Ну, даже по нему видно, что он не лицемерит.
Он говорит,
да,
он
говорит
лицемер,
как
да.
бы
он им говорит,
от нутра.
Да. Вот, да, у нас вот такие трудности. Вот вы нам санкциями тут подкузмили, вот тут мы выпутались, вот тут мы еще не выпутали, вот тут мы все равно выпутаемся и так далее. Только ответьте мне, все вот эти замечательные граждане с колоколами, которые почему-то звонят, как только наши вместе с сирийцами в Алеппо, да, значит, продвигаются вперед. Вот там звонят колокола у нее в Финляндии. Ладно. Значит, вот это, когда это говорится, это заявляется, ты понимаешь, вот идет там реальная жизнь, а эту реальную жизнь человек выносит на эту трибуну и спрашивает: товарищи, граждане, партнеры, зачем вам это надо? Что вы от нас хотите? Почему вы в эту ложную, фальшивую, в ложное, фальшивое русло загнали весь мировой процесс? Сделали из нас черт знает кого? Ну, будет ли это услышано? Я не знаю. Ну, посмотрим. Поэтому я при любом исходе американских выборов, отвечая на вопрос, ничего такого вот невероятного не предвижу, если, конечно, не внезапно Трамп прям самоубийственно почти для себя начнет реализовывать то, что он наболтал в относительно России и Путина за время своей этой кампании. Насколько там делить это надо у них там по американским меркам, я не знаю.
Спасибо. Я хочу вернуться к теме вот аналитичности журналистики и вообще качества нашей журналистики. Бог с ними, как говорится. Посмотрим на себя. Да. У нас проблем много в этом плане. И вот ты правильно говорил, что мы на пороге таких изменений исторических, принципиальных, важных, что нам побольше бы глубины, побольше бы времени эфирного не для тех, чтобы там заниматься там пересмешничеством, да, а чтобы анализировать, думать, рассматривать серьезными. Кстати, у нас Бог не обидел Россию умами, которые умеют анализировать. Вот мы же с тобой знаем их все. Мы видим на конференциях. Угу. Ты ходишь на них, я хожу на них. Не только по ток-шоу ты ходишь,
нет,
правда?
Нет,
вот. И мы слышим
а
этих людей.
Сказать,
а на экранах
было,
их никогда не видно, этих людей.
Да.
Многих из них просто не видно. Хотя они говорят ничуть не хуже.
Они не выдержат стилистики. Вот в чем дело.
Да, и ведущему
беда
будет трудно.
Их,
да.
Беда или это их? Или, да, или позитив?
Скорее, беда наших СМИ часто.
Очень часто, да. Поэтому
ну вот смотри, вот например, я тебе приведу маленький пример. Мы все время сейчас говорим об информационной войне. Что вот, ну и тут говорим о важности оперативности и прочее, прочее, ну это правильно. И ну, информационная война же, она откуда берется, какая-то мотивация же есть, да? Да, есть мотивация там, геополитический интерес, ну, например, да? Под нее подстраивается соответствующая информационная атака или оборона, или как хочешь. Но возникает ведь вопрос, только ли это? На одном ток-шоу было очень интересно. У нас нет идеологических разногласий, у нас информационная война, но такого не бывает.
С американцами или
да,
вообще с
Европой? Западом. А ведь уже, ну да, исходя из либеральной схемы того, что у нас, в общем, и у них рыночная экономика, да, там, социально ответственная она или безответственная, это другое дело. Социально ориентированная, но все равно рыночная. Поэтому, значит, идеология рассматривается только по-марксистски, да, так? Она на нижнем этаже,
такая,
она на нижнем этаже от базиса исходит. Экономика, если в вопросах того, на каких принципах, по каким принципам обработают экономику, значит, идеологических столкновений нет. Но извините меня, а что тогда, когда на одном из выступлений Валдая, да, Валдай, президент говорит, у нас иной подход к вопросам традиционных конечно, ценностей, конечно. К вопросам того, можем ли мы уравнивать однополые браки с нормальной семьей, да? Одно ли это и то же? Мы не можем это нивелировать, мы не можем все рассматривать. А это уже, когда речь заходит о ценностной ориентации и о ценностных подходах, это уже не просто информационная война. Запад нас не воспринимает не только из-за Сирии. Да, там надо отвечать. А Болгария, вот выступили, сказали, врете, господа.
Врете,
это да, нужно, да. Никто не говорит.
Да.
Но не видеть за деревьями леса, не понимать того, что Запад вот так ощетинился в лице своих постмодернистских политиков, да, которые исповедуют определенную идеологию, этого нигде не звучит. Этого нигде нету.
Ну, или мало.
Или очень мало. Или на конференциях. Но, смотри, вот эта тема никогда не возникала. Разве делать все только в Сирии?
Нет.
Или только в Украине?
Нет.
А наоборот, может, это следствие?
Нет,
того, что Запад не принимает того, что Россия в очередной раз бросает не только информационный там, или геополитический вызов в России, а идеологический. Он не идет на поводу тех новых, той новой системы ценностей, которые хотят, Запад хочет внедрить во всем мире. Вот как ты считаешь?
Я думаю, что ровно так дело и обстоит. Информационная война, это да, это, конечно, это даже увлекательно. Я думаю,
ну, это как следствие, скорее.
Да. Такой профессиональная история информационной войны показывает, оказывается, что если раньше мы считали, что мы заранее проиграли эту информационную войну, то сейчас нет. Ну, по крайней мере, и в мире не проиграли, я считаю, а уж на нашей поляне совершенно точно все выиграли, что могли. Вот. Но вот эта вот вещь о том, глубинный ли это спор, или это спор все-таки такой более мелкотравчатый, мне кажется, спор стал глубинным. И вот почему. Какое-то время тому назад, мне кажется, мы действительно жили некоторым убеждением, что со своей колокольней, со своим, значит, лицом в калашном ряду и так далее, мы туда, в этот глобальный мир в целом, в модель, как-то впишемся. И это правда. Мы жили с этой иллюзией. Что там говорить? Давайте не будем этого забывать. Давайте посмотрим. Ведь очень важные какие-то вещи, касающиеся нашего образования, экономической платформы, еще чего-то. Очень многих вещей мы, начиная, как мы отдали Голливуду все свое кино, ну и т.д. и т.п. Чего говорить-то, да? Мы, у нас было как бы принято в либеральной модели, или да, в принципе и в целом, было принято, что вообще-то мы, да, мы отдельно, но мы в это дело впишемся. И мы вписывались, но при этом мы не забывали некоторых, на наш взгляд, как мне кажется, очень важных вещей. Мы туда вписывались, но при этом мы не разоружали.
По-маяковски врезались.
Да, врезались.
В звезды. Они оказались фальшивыми.
Они оказались не теми, да. Дело в том, что одно дело, ну да, я не знаю, подписывать соглашение ВТО, да, ну, наверное, надо. Больше того, там, если посмотреть, там есть интересные вещи. Евразийский союз, наш с Казахстаном, с Белоруссией, с другими странами, с Арменией, Киргизией, он, в принципе, по своим нормам, он сделан так, чтобы не было больших расхождений с Евросоюзом. Мы настраивались на от Лиссабона до Берингового пролива, вообще-то. Но при этом мы не хотели ни разоружаться, мы не хотели становиться слабыми, мы не хотели становиться региональными, а нас туда заталкивали. Мы видели постоянно, что ребята вокруг, может, что нам что-то хорошее говорят, но на самом деле продвигают НАТО на восток. Ну, это вот понятная история. Мы
ничего хорошего не делают.
Ничего хорошего не делают, ребята. И больше того, как только мы, я бы сказал так, когда вилы уже приперли вот так к горлу, да, мы не отдали свой Черноморский флот, и вместе с ним прислушались к тому, что говорят на крымчане, и присоединили его, выяснилось, нас не только не ждали, а давно копившееся раздражение по поводу усиления России внезапно получило, в их глазах, получило некий канал, через который можно это все обрушить на нас, на мир, и попытаться всеми способами нам это дело, нам, нас придушить. Ничего себе наше место в глобальном мире. Не хотим.
Ну что ж, мы через неделю ведь продолжим этот разговор, причем в самом преддверии выборов в США, поэтому мы, наверное, вернемся к американской теме, ну и к тем всем, которым мы коснулись. Но я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов. Итак, до скорого.
Визави с миром.